Ну, знаешь, хочешь спросить тебя вот про семинар, на котором мы были, да, вот по медитации. Какие у тебя, ну, чувства, ощущения, да, вот, предвкушение, например, вот сейчас будет группа, да, общая. Вот, как ты считаешь, что для тебя вот будет важным, в чем ты можешь... как бы быть проводником или вот тем примером, да, про который ты говорил, да, человека, который уже вошел в тишину, чтобы дать возможность другим людям войти в тишину. Есть ли у тебя какие-то вот ожидания или...
Я наблюдаю, что происходит-то что-то в этом медитационном пространстве, в пространстве присутствия, когда... нет меня. То есть, когда вот это я, которое что-то хочет сделать с реальностью, ее улучшить как-то, вот когда оно отпускает, пропадает, это подсознательная, глубинная, глючная программа, встроенная в каждую из нас. Мир несовершенен, но сейчас мы его
усовершенствуем.
Да. Когда вот это я уходит, то тогда чего-то и происходит-то. С людьми, когда я предельно честен в отпускании этого я и предельно присутствующий с людьми. Я думаю, что если это медитация совместная, в группе, может быть, вдвоем, втроем, это не провал в свой субъективный мир. Потому что некоторые думают, медитация – это во внутренний мир, провалился и плаваешь там. Это тотальное принятие того, что есть. У нас есть внешний мир, который мы воспринимаем как внешний. Есть внутренний мир, но он настолько условно внутренний, потому что вот если задать каждому сейчас слушателю вопрос, а кто в твоем сердце? И это могут быть люди, которые находятся в соседней комнате, а могут быть люди, которые на расстоянии тысячи километров. Но мы чувствуем, что кто-то в моем сердце всегда. Иногда даже я думаю, все, этого человека надо выселить из своего сердца. Потому что он меня уже достал. Он наглый, он неблагодарный, он нелюбящий. Но он там живет все равно. Поэтому искусственность границы между внутренним и внешним называется эго. В психологической литературе, в литературе про медитацию. Вот эта вот пелена, когда мы... начинаем делить мир на видимый, невидимый и так далее. Когда пропадает эта перегородка, тогда мы воспринимаем все целостно. Тогда никто не может быть помехой. Тогда даже шум за окном или проехавшая машина, или уборщица, которая шваброй там хлюпает за дверью, убирает. Это все то, что работает. То есть, ну, условно говоря, работает на медитацию, но это тоже неверное выражение. То, что является пространством медитации. Первоначально, конечно, имеет смысл начинать эту работу в максимальной уединенности и в такой звуковой изолированности. Но медитативная жизнь наступает, когда все с тобой, все за тебя, и все это есть ты. Это не только твой мир, но и ты. Сначала, да, первоначальный путь. Я не есть мое тело, я не есть мои мысли, я не есть мои эмоции. Проявляется целое. И потом, когда ты этим целым являешься, тогда все это ты. Но это все уже не делится на правильное, неправильное, плохое, хорошее, мешающее или помогающее. Потому что все... единая ткань, единая пульсация жизни. Но из вот этой вот точки, в которой находится наша индивидуальность, мы как будто бы наблюдаем, как ткется совершенно удивительный ковер из разных красок, из разных нитей. И в ковре нужны черные нити, золотая нить прекрасно смотрится. И красная нить создает свой неповторимый рисунок. И зеленая ветвь, нить создает ветви, какие-то травинки. Вот. Поэтому медитативность-то жизни, когда я перестаю делить внешний и внутренний мир и совсем соглашаюсь как со своим. Все здесь мое. Как у Зинаиды Александровны есть слова, что все мои дети, а старше меня никого. То есть, давай переведем на христианский язык, когда ты смотришь с глазами Бога на все. Но как бы не глазами Бога представляешь, что это Бог, а именно из этого центра мироздания смотришь на все, которому предельно причастен. Не как бы свыше, не как сверху взгляд, а ты предельная сопричастность происходящего.
Ну, это, наверное, очень хорошая ступень к тому, чтобы научиться быть, или лучше сказать, ну, как, в прикладном смысле удерживать такое состояние в городе. Да, что вот, например, я еду в метро, да, и я нахожусь вот в этом внутреннем соприкосновении, самым главным, там, я еду в пробке. Я нахожусь внутренним прикосновением с самым главным. Потому что обычно мы какие-то сразу хотим техники разучить, контроля там мыслей, эмоций, реакций. А как-то у тебя получается все слишком просто.
Можно выделить нам такой масштабный уровень, но для этого нужно очень сильно разделить, очень. Я нашел
лезвие. Что, ну вот я, как говорится, ну, если я за что-то отвечаю, мне очень сложно отпустить вот этот мессианский комплекс. Интересно, как ты сказал. Ну да, это же все-таки действительно какая-то неправильная программа, которая у нас есть. Потому что, наверное, контролируя и грубо исправляя реальность, мы все равно ничего не сделаем, как там, кто там, Шмеман говорил, злые борцы со злом, да, и здесь вот, наверное, в таком умиротворении и какой-то гармонии мы создаем такое поле, что ли, в котором все остальное неприлично, да? Так получается, что ли? Да, чтобы двигаться такими путями, нужно очень много доверия и веры. Потому что на первый взгляд кажется, что для этого не нужно ничего, но когда ты начинаешь об этом, ну, в хорошем смысле обдумывать это все, то получается, что для того, чтобы сидеть перед Богом в молчании, нужно больше веры и доверия. Для того, чтобы не терять покоя, даже если вокруг тебя что-то идет не так, нужно очень много покоя и доверия. Где его взять человеку, который только начинает такой путь?
Если рассуждать о доверии как о категории, которой можно где-то довосполниться, то я даже не знаю, где его взять. Им нигде не торгуют, слава богу, это не стало товаром еще в наш коммерческий век. Но доверие – это наша истинная природа. То есть, в принципе, это простая вещь и простая очень медитация на доверие в 3 минуты – это удивительное наблюдение за тем, как устроено наше дыхание. Дыхание – это удивительный такой механизм, который мы, с одной стороны, можем контролировать, вдохнуть глубже, или выдохнуть, или задержать дыхание. Но когда мы забываем о дыхании, оно прекрасно дышится. То есть сознание может контролировать дыхание, но жизнь дышит в любом случае. Вот представьте, что не вы дышите, а вами дышат. Вот само попадание за пределы, ну, как бы, фразы этой, да, жизнь дышит в любом случае. И когда мы просто сознанием настраиваемся на то, чтобы видеть и наблюдать, как жизнь дышит в любом случае, мы терпеливо ждем, когда дыхание с выдоха изменится на вдох, не вмешиваясь в процесс. Вот, как бы, если попасть в самый центр, в самое сердце медитативной практики, как расширяет до всего контекста жизни, то вот в сердцевине именно вот это. Мы смотрим, что жизнь дышит нами, и наблюдаем, что это происходит без нашего дыхания. И именно наблюдаем терпеливо и осознанно, не вмешиваясь. То есть каким-то образом надо же вот с выдоха повернула на вдох, потом опять на выдох. Я не вмешиваюсь, а оно дышит. И мы направляем внимание в то, что дышит нами. Очень простая вещь. И доверяем, что можем забыть о дыхании, но жизнь дышит нами. Можем забыть о тех или иных процессах, событиях, но все происходит правильно. Когда, ну, здесь очень легко сказать или перепутать сложной пассивностью к жизни. Типа говорит, так что, лежать на диване, ничего не делать? А ты попробуй. Ты не можешь ничего не делать. Потому что то, что побуждает тебя делать, и то, что происходит естественно и само, это одна и та же сила. Поэтому побуждает нас что-то делать, направить свой мессианский комплекс и спасти человечество. Иди спасай. Слушаешь побуждение к покою. Добросовестно пребывай в покое. Усталость чувствовать, ленись по полной. Но когда мы активны, мы себя сдерживаем. А когда мы пассивны и устали, мы себя ругаем, что нужно еще столько дел сделать. Видите, мы никогда не довольны настоящим моментом. В активности мы там, так, сдержанней, сдержанней. В пассивности мы, ну что ты развалился, можно еще что-то поделать, у тебя еще есть силы. Мы не находимся в согласии с этим естественным ритмом жизни. Как только пришло расслабление, пришла усталость, нежелание что-то делать, даже депрессия, даже страх, добросовестно бойся. То есть отдайся этому. Ленись по полной. Это же не то, что ты придумал эту леность. Это твой естественный ритм, организм. Жизнь говорит, я устал. Тело говорит, я устала. Отпусти меня. А мы через ум насилуем. Мы не соглашаемся с жизнью. Вот. А сейчас тело предельно активно. Хочет танцевать, прыгать, смеяться, кому-то звонить. Вот он, поток пошел. Да, сразу же мысли из ума. Человек как дурак, буду лезть. Никому не нужно звонить, все заняты. Ну вот. А вот звониться, звони. Покоиться, отдохни. Вот когда мы слышим этот естественный ритм жизни, а жизнь – это пульсация. Жизнь – это не проваливание в какое-то желе. Это пульсация. И жизнь совершается. То есть подъем-спад. Подъем-спад. Когда ты согласен со своими подъемами, со своими спадами, и не пытаешься привносить туда из умственных конструкций что-то, это гармоничная жизнь. Жизнь пульсирующая, жизнь наполненная. Жизнь не из ума, а из сердца. При этом ум прекрасно служит, и наш опыт прекрасно у нас работает. Это как библиотека. Мы можем пойти, нужно там узнать, что такое айсберг, или что такое какое-нибудь слово там шведское или английское. Мы подходим к словарю, смотрим. Но мы не обязаны вычитывать весь словарь. Посмотрели, положили. Мы не должны все читать, мы не должны все исследовать, мы не должны все знать. Но если побуждение есть, мы узнаем. И опять возвращаемся к себе. Вот. Вот этот вот момент. Про конференцию по медитации я на самом деле не знаю, что сказать. Я знаю, что каждый человек, который идет к внутреннему созерцанию, к внутреннему покою, находится на своей стадии развития. И очень здорово, что были разные выступающие, которые с разной точки зрения, исходя из опыта, говорили об этом. И каждый человек находил, слушающий находил то, что ему нужно было услышать. Но люди, которые идут в медитацию, прорываясь через кордоны ума и эти крепости и танковые заграждения эго, им нужно достаточно аргументов, чтобы понять, что это совпадает с христианством, безопасно, что это обосновано традицией, что есть 58 правильных цитат. Вот. И они слушают, они говорят, да, вот мы чувствуем это. Если человек уже, например, находится в 7 классе, но идти на урок рисования в 3 класс неинтересно, да? Но это не значит, что 3 класс менее значим для школы, чем 7. Поэтому было очень много таких идей, концептуальных разговоров, и это нужно, это хорошо. Вот. И значит, в этом месте, в этом контексте, именно такой формат медитации, именно он, и, то есть разговор о медитации, он был необходим. И во многих людях это запустило поиск. Если люди чувствуют, что дальше, то уже из теории переходит к практическим форматам. Прекрасное образовывалось такое пространство покоя, и ментальная активность утихала, когда отец Лоренс предлагал: давайте, да, вот сейчас вот небольшой, как это, стрейч называется, да, там чуть-чуть размяться, да, ладошками руки сложили на груди, сели, нашли это слово «маранафа» в сердце, и постепенно, раз, оно пошло. Вот. И там такой интересный момент, затихание как будто происходит, ум еще бьется в конвульсиях, и говорит: ну сколько еще, ну минут 10 еще, что-то долго уже. И ты говоришь уму, ты не борешься, но ты говоришь: спасибо. А где-то слева кто-то встал и уходит, понимаешь, что здесь ничего. Ты говоришь этому шуршащему звуку сзади: спасибо. Ну, ты понимаешь, что все происходит правильно. Потому что когда вмешивается, он говорит: ну что ж он уходит? Только ж медитация началась. Чего он уходит? Почему все не так, как я себе представлял? То есть мы на реальность напяливаем картинку нашего представления и постоянно разочаровываемся, что все не так. Созерцательная жизнь из состояния покоя – это когда я отказываюсь от картинки. Я не знаю, как правильно, я не знаю, как должно, но я доверяю происходящему.
Ну вот мне тоже понравилось больше всего, когда мы именно разделяли вот этот опыт совместный, потому что действительно рождалось вот это очень важное пространство, за которое иногда очень трудно, ну, спицель, в который войти, там, в одиночку в большом городе. И, конечно, тоже поразило, что столько народу, это было интересно. И не один день, не два даже, а 3-4 дня. Вот это вот очень поразительно, конечно. Ну вот, действительно, я слушаю тебя, и доверие к этому, доверие к самому себе, доверие к тому, как мы устроены, да, вот если говорить вот о воплощении, да, такой термин, чтобы вот так глубоко прикоснуться и осознать самого себя, чтобы увидеть, что я так дивно устроен, что для меня там любить так же естественно, как дышать, я не могу остановить этот процесс. Да, вот это очень интересная, ну, так сказать, задача, которую мы должны, ну, не то что исполнить, вот это та глубина, наверное, да, вот образа Божьего, который нам нужно узнать. Вот я бы хотел даже и для себя какие-то вот спросить у тебя, как вот в этом можно, ну, грубо говоря, в прикладном смысле преуспеть.
Отказаться от идеи преуспевания.
Отказаться от идеи преуспевания, дорогие друзья. Все очень просто. Отказываемся от матрицы, все стираем.
Да, смотрите, ведь слова, они как из зерна, как семена попадают, как закваска куда-то. И потом они начинают в нашем уме и в нашем тоже, в нашей душе творить какой-то плод. Если ребенок посадил, например, растение какое-то, или лимон, или морковку, и каждые 5 минут пальчиком там начинает, то мы можем нарушить очень хрупкое что-то. А семена посеяны, какие-то слова внутри вас откликаются, и это здорово. А я замечаю такую вещь. Вот я когда-то читал такие-то книги, потом такие-то. Если возвращаешься, я думаю, у каждого такой опыт был, книгам, которые мы когда-то читали, или лекциям, которые мы слушали, снова, чтобы переслушать или перечитать, я вдруг, и у вас тоже был такой опыт, у каждого, нахожу такой, думаю: о, прям как точно формулирую, я именно так и говорю. Потом я смотрю на год издания и понимаю, что, во-первых, я это читал, во-вторых, это было издано до меня. Эх, жаль.
Не успел.
Да, но я не врал, когда я говорил это от первого лица, потому что это там оказалось, и оно дало такой какой-то плод, что я говорю как бы почти что слово-слово от первого лица, но это проросшие зерна. Это проросшие семена, это закваска, которая вскисла. Вот. И я думаю, что если мы открыты на восприятие, и есть некоторое такое желание без привязанности, вот хорошо бы, конечно, раз, без устремленности и без критерий результата. Вот как раз в земных целях очень важен критерий результата, достигнут цель или нет. И вот цель – купить стиральную машинку. Как мы узнаем, что она осуществилась? Вот за минуту до того, как я передал в кассу деньги, она была собственностью магазина. Тут мне дают чек и технический паспорт. И с этого момента она еще здесь, но она моя собственность. Критерий результата очевиден. В этих пространствах самой большой ошибкой было бы привязываться к критериям результата и к критериям улучшения. Да, я открыт этому. Мне хотелось бы так верить, так любить. Мне кажется, что это процесс, который происходит, но я отказываюсь от критерий. Вот зацепило когда-то это меня, как любовь. Она прошла, аромат, волосы, мелькнуло платье, и все, и влюбился. Вот и все. И этот образ живет уже. Если мы доверяем, если мы не бежим сразу, если мы центрированы в себе, то мы еще раз встретим этого человека обязательно. Ну, мне кажется, в Бога точно так влюбиться, в тишину точно так влюбиться. Но если мы резко подбежим, скажем, девушка, вы та самая, которую я искал всю жизнь, мы просто испугаем человека. Вот так очень часто. То, что больше нас, мы пугаем желанием это схватить и присвоить. Вот когда присвоить, это в этом стратегия эго. Эго хочет, чтобы это было моим. Даже Бог стал моим. Но не как я, принадлежащий Богу, а как Бог, принадлежащий мне. Но больше можно только принадлежать, открывшись, а не присваивать его себе. Вот, поэтому я думаю, что слова дают свои исходы. Я думаю, что тишина дает свои исходы. Я думаю, что сердечность дает свои исходы. Я считаю, что подлинное творчество тоже выход в медитативное пространство. Поэтому мы все-таки, хотя у нас есть профессиональная сейчас возможность записать видео, аудио, мы все-таки ходим на живые концерты. Мы смотрим, когда человек песню живет. И мы во что-то неизреченное, в какой-то резонанс попадаем с этим. Мы смотрим, когда, например, лекция создает, вот она творится на глазах, и это медитативно очень. И мы смотрим, когда это пересказ прошлых идей. Вот я, например, на встречу с тобой взял свои конспекты. Но жизнь оказалась интереснее.
Ни разу не заглядывал.
Да. Я взял костыли. И думаю, если, может быть, мне нужно будет пройти по канату перед тобой, и я буду бояться, я поставлю эти костыли, которые бьются на землю, и красиво пройду. То есть мы сделаем какой-то результат. Но я слышу резонанс твоей спонтанности, как бы открытость на вопросы, вопрос, в котором есть пространство, где поместиться, то есть место для диалога. И мне хорошо ходится и танцуется на этом канате сейчас. И у меня просто, ну, чувство полета, открытости. При этом я предельно целостный. Я с собой в мире и в контакте, потому что твое бытие с собой усилит мою жизнь с собой. И пространство жизни между нами становится больше благодаря этому.
Приглашаем, друзья, продолжить полет в белых облаках.
Не, нас уже через секунду здесь не будет.
Ну вот, знаешь, я слушаю тебя, мне все нравится, честно скажу, все нравится. Но, как бы, исходя из позиции человека, например, которому... Ведь мы никогда не стремимся к переменам, потому что нам все нравится, ну, по большей части, да? То есть, с другой стороны, у нас есть родственники или близкие люди, может быть, даже какие-то священные люди, которые говорят, ну, там, ты плохой, тебе нужно улучшиться, да, с одной стороны, с внешней стороны, с другой стороны, мы в себе что-то ненавидим, там, и прячем, и хотим побыстрее от этого всего избавиться, да? И вот как-то... Вот, будучи в этих стисках, просто войти в такое состояние без критериев, да, и вот углубляться в сердце, в тишину, это очень сложно получается же, что как бы ты свои задачи не решаешь.
Каждый раз, когда ты говоришь слово «сложно», я так пытаюсь войти в это «сложно» и выйти вместе, взяв тебя за руку и говорить, ну, как-то вот, ну, не то чтобы не сложно, ну, да, и
я
сложно.
Стараюсь вопросы от противного. Знаешь, да, есть такие противные люди.
Противные люди.
Я вот от противного вопроса задаю.
Есть вещи, которые не принимают в нас другие люди. И есть вещи, которые мы не принимаем сами в себе. Если мы целостны и приняты сами в себе, именно это способствует тому, что мы гармоничны. То есть с себя-то работа начинаем. Есть то, что называется в нас, в нашей человечности, там теневой стороной, ветхим человеком. Например, наша гневливость. Наша депрессивность, наша негативность, наша критичность, какие-то грани нашей сексуальности, наше недовольство собой, медитативность вот, работы с собой состоит в том, что мы каждой грани, в чем мы не приняты самими собой, относимся как к отец к дочери. Относимся сострадательной любовью. Ну, у кого-то дочь толстушка. А у кого-то, например, вот, ну, вот как-то волосы у нее редкие, а ей бы хотелось. Ну, мы не можем вырастить волосы, чтобы они стали густыми, у, например, у нашей дочери. Но мы любим нашу дочь. И если ребенок в семье возлюблен и принят таким, как он есть, да, если папа говорит, ай, какие у тебя волосы, ой, выпадают, опять они лущатся у тебя. Кто ж тебя замуж такой возьмет? Вот, это одна позиция. И тогда ребенок, девочка начинает сама рефлексировать, подходить к зеркалу с критичностью. И эту критичность она потом начинает транслировать. Если мы просто любим, просто принимаем, просто празднуем уникальность нашего ребенка таким, какой он есть. Точно так и с внутренними качествами. Когда мы милосердны и любящи по отношению к тем сторонам нас самих, которые, как нам кажется, подлежат исправлению. Только одна, тогда они в любви трансформируются. И наша гневливость, и наша сексуальность, и наше непринятие себя, и наша депрессивность работают на нас. Они открывают этой энергии, это определенные пульсации, которые могут работать против нас, могут работать на нас. Из-за гневливости мы видим огромную силу трансформации, энергию, которая помогает изменять мир конструктивно. Когда эта гневливость принята, это огромная сила, это мужественность в конечном итоге. За нашей сексуальностью мы видим нежность, бережность и восхищенность красотой этого мира. За нашим непринятием себя мы приняв это непринятие себя, мы идем в более глубокое вглядывание в нас самих. То есть мы уже не критичны, но мы смотрим, и мы лучше видим. Когда мы критичны к кому-то, мы его не видим. Точно так, когда мы критичны к себе, мы раздвоились. Одна часть не видит другую часть. Когда мы депрессивны даже, это тоже пульсация очень прекрасная, потому что, смотрите, пресс, депрессия, да? То есть маятник качнется в другую сторону. Если мы хотим постоянно находиться в прессе, да, мы маятник останавливается. Поэтому где-то мы прессанули жизнь, кого-то и так далее, себя, может быть. Раз, депрессия, то есть как будто бы отколот. То есть за каждым нашим непринятым качеством стоит очень мощная сила нас самих, грань какая-то, которую мы отчуждаем своим непринятием. Когда папа не принимает дочь такой, какая она есть, она растет, меняется. Ей, может быть, нравится одевать одежду, которая не нравится родителям. Но когда в принятости, она гармонизируется в своей одежде. То есть мы невольно, ну, то есть посылаем импульс принятия. И тогда нет этого внутреннего развала частей на самих или частей семьи, или в наших внутреннего мира на какой-то парламент, похожий на российский или украинский. Угу. А мы на одно работаем. Мы целостные. Но целостность дается через принятие, через милосердие к тем граням нас самих, которые отчуждаются, не принимаются. Когда мы целостные и приняты внутри себя, мы идем, мы несем именно эту целостность, и даже теми людьми, которые нас не принимали и враждовали, мы смотрим из целостности. И это принятие, эта вибрация возникает, она остается, она проявляется. Когда мы не в принятии самих себя, мы эту раздвоенность, я против себя, несем другому человеку, и другой не знает, на какого из я реагировать. На тот, который не принимает себя, или тот, который желает принять. И тогда мы ищем принятие у других человек. Скажите, что я хороший. Вот вам понравилось, как я сказал. Вот правда, вот подтвердите. Мы ищем внешнее подтверждение, чтобы нас хорошо ценили извне. Это компенсация и расплата за то, что мы внутри себя нет целостности, нет единого, который идет навстречу другим людям.
Ну да, я думаю, здесь еще опасность в том, что если ты считаешь, что Бог тебя не принимает таким, какой ты есть, да, то во всех этих внешних голосах ты просто находишь подтверждение всему этому. Ну конечно. И добрые люди, они же всегда скажут, что вот Бог тебя накажет, или там Бог грех ненавидит. И действительно получается, что ну вот медитация, созерцание – это огромный вызов всему тому, что мы верим про себя, да, являемся ли мы подлинным образом Божиим, и какие подлинные глубинные механизмы у нас есть. Там, кто такой Бог, да, добрый он или все-таки он злой. Да, он любящий доктор, учитель, который ведет и исцеляет нас, да, либо он какой-то дрессировщик там, злой начальник. Да, очень интересно получается. Получается, что ничего не делать, нужно больше веры и мужества, чем делать все остальное.
Угу. И вот мы смотрим, опять же, проявление жизни, или как по-другому, по-христиански, скажем, проявление воли Божьей в жизни. Критерий оценки, доброе это или злое, все воля Божия. Без него ничего не начало быть, что начало быть. Все. Но с позиции индивидуального я, например, когда кто-то близкий бросает, оставляет, уходит от нас, или в вечность, то есть за пределы земной жизни, или просто из нашей жизни, мы рассматриваем это как злое. А когда, например, мы выигрываем лотерейный билетик, мы рассматриваем это как доброе. Но это как раз за пределами райского состояния, за пределами добра и зла мы начинаем делить. И в проявлениях реальность, жизнь, в проявлении для нашего эго видится как доброе или злое, потому что эго находится за пределами этого разделения. Когда мы в тотальном доверии, когда мы в райском блаженстве возвратились в Эдемский сад, в объятия Отца, как угодно можно сказать, там нет разделения на добро и зло. Там согласие со всем, что есть, со всем, что происходит внутри и снаружи. А вдруг что-то плохое происходит? А вдруг я что-то плохое делаю? Из этого состояния ничего плохого быть не может. Вся эта задача вернуться в это.
Когда ты в благости, ты да. уже не можешь ничего другого делать.
Да, я не могу не использовать другого человека, я не могу завладеть его вниманием, захватить его жизнь так, чтобы она работала только на меня, то есть приватизировать каким-то образом. Использовать не могу, потому что в этом единстве я вижу все как одно. И я с глубоким почтением отношусь как к своей индивидуальности, так и к индивидуальности другого. И я очень чувствительный, очень слышу. Но это даже не слышание, а знание. Вот как лучше? Так или так? Сейчас. Даже этой дилеммы не возникает. Все происходит целостно, прекрасно, спонтанно. Так, жик, и все.
Ну да, если ты в гармонии, то как вот, есть такое понятие, как интуиция подсказывает, да? И это и есть здесь в высшем смысле и есть интуиция, когда ты к себе прикасаешься, когда все становится понятно. Ну да, как бы опять мы упираемся в то, с чего мы начинали наши передачи, что мы либо живем как возлюбленные, либо мы как бы пытаемся сбросить с себя всеми силами нашими ограниченными какое-то проклятие и свою ущербность. Но это, в принципе, так и есть два вида как-то христианской жизни, да? Ты либо живешь от полноты того, кто ты есть в Боге, от полноты его любви, либо ты постоянно это зарабатываешь, это ищешь, или ты как-то, чтобы форсировать процесс, ищешь какие-то глубокие духовные артефакты, там пояс Богородицы, там, да, на какие-то намоленные энергетические места начинаешь там носиться, но внутри все равно это одно и то же. Да.
Иногда, например, смена контекста, прикосновение к артефактам или паломничество в какое-то другое место может дать такой импульс. Но импульс происходит. Вот здесь вот очень-очень так вид тонкий, тонкая иллюзия. Импульс происходит-то не потому, что приехав в какой-то там святой монастырь или на Афон, мы как будто бы заразились именно там святостью. Хотя полевой феномен тоже присутствует. Но то, что мы проделали путь, и этот импульс нарастал, когда, не умея делать этот внутренний путь, мы хотя бы внешний какой-то проделали, но мы делаем внешний, но мы-то и внутри предчувствуем, ожидаем, раскрываемся. Вот и как бы даем Богу какой-то обет. Вот может быть, я встречу какого-то батюшку или монаха святого, который как-то чего-то скажет, и я узнаю. Если мы так настроены, реальность сонастраивается с нами, и вот мы идем где-то в каком-то святом месте по тропинке, и вдруг из пещеры выходит монах, и он дает просто нам цветок, или он говорит какие-то очень простые слова по-гречески. Но удивительно, что мы эти слова как-то знаем, а если даже не знаем слова, мы посыл ловим, и вот тут с нами случается. Но это происходит, прежде всего, здесь надо отдавать отчет. Не столько в силу внешнего влияния, хотя божественный пинок может прийти извне, сколько в силу нашей открытости и готовности. В какой-то момент мы понимаем, что в Иерусалиме не больше Бога, чем в нашем внутреннем пространстве. И перестаем тратить бессмысленные деньги на то, что где-то там, да. Ну, можно, конечно, поехать. Никто не отменял путешествовать. Я в этом году куда-то собрался поехать путешествовать. Но ты не возлагаешь на внешний фактор свою надежду. Ты понимаешь, что все твое ты всегда носишь с собой.
Просто, ну да, получается так, что иногда нужно что-то сделать, просто чтобы глубже раскрыться.
Да, да, да.
И здесь вот тоже ты либо веришь, что это в тебе есть, да, это нужно раскрыть, либо тебя постоянно заверяют в то, что это сокровище есть только у какого-то мудрого дяди, которому нужно поехать, заплатить ему денег, и только тогда он тебе что-то подарит.
Ну да, да,
да. Да, получается, что действительно созерцание – это самый, наверное, великий вызов нашей подлинной глубине, нашей природе, нашей полноте, тому, кто Бог есть, тому, что Он сделал. Очень интересно получается.
И одновременно это самый глубокий призыв нашей внутренней глубины, нашей внутренней полноты, нашего Бога.